Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 50. Кришна возводит крепость Двараку. Со смертью Камсы обе его жены стали вдовами. Согласно ведам, женщина не должна быть самостоятельной. Ее жизнь состоит из трех периодов. В детстве она живет под опекой своего отца, в молодости под покровительством мужа, а в случае смерти мужа о ней заботятся ее взрослые сыновья. Если же взрослых сыновей у нее нет, она должна вернуться к отцу и снова жить, уже как вдова под его опекой. Но не всегда это возможно. Может быть, отца уже нет в это время. Бывает, что детей уже нет к тому времени. Ну, что случается? Но все это неблагоприятные обстоятельства относятся к карме. Карма – это закон поощрения и наказания. Все благоприятное в материальной жизни – это поощрение, все неблагоприятное – наказание. Поэтому так мы рассматриваем эти события. Если есть эти благоприятные факторы, то значит мы это заслужили, получаем как поощрение. Но если нет, значит мы за что-то наказаны. Так происходит в жизни. Причинно-следственная связь такова. В этом смысле не нужно бороться за справедливость с этой точки зрения. За человеческую справедливость более-менее бесполезно бороться. Более-менее. Не то, что абсолютно плохо, но эти законы человеческие должны быть связаны с законами Бога. Тогда можно бороться за человеческую справедливость. Если они не связаны, то невозможно так улучшить свою судьбу таким путем. Сегодня, как Кали-юга, и женщины остаются большинство без защиты. Можем видеть, что отец может не защищать достаточно дочь должным образом, или муж тоже не способен оказать защиту. Очень много сейчас таких примеров, и больше становится, что женщина не чувствует, что муж способен поддерживать семью, как-то и заботиться и духовно, и материально. Чувствует, что наоборот, бремя увеличивается, когда женщина замуж выходит, что ей приходится еще поддерживать мужа наоборот. Вот такие тенденции у нас развиваются стремительно. И вообще брак в Кали-югу из двух детей считается содержать. Это нужно быть очень умелым, квалифицированным. Нелегкое дело в наш век. Но вот в хорошем смысле жизнь устроена была вот таким образом, как тут описывается. То есть, когда люди запас имели благочестивой кармы, у них был хороший отец, хороший муж, хорошие сыновья, или отец долго жил, как правило, еще, мог еще позаботиться, если что, о взрослых даже детях. То есть, ну, был запас благочестия достаточный, чтобы люди как-то, ну, были счастливы, так или иначе. Взрослых сыновей у Камсы не было. Поэтому, овдовев, его жены вернулись к своему отцу. У Камсы было две жены, Асти и Прапти. Обе дочери царя Джарасандхи, владыки Бихара. В те дни называвшегося Маагадхой. По возвращению домой обе царицы рассказали отцу, в каком бедственном положении они оказались после смерти Камсы. Царь Магадхи Джарасандха был глубоко уязвлен, когда услышал о том, какая печальная участь постигла его дочерей, и тут же поклялся очистить мир от ядовов. Узнав о том, что Камса погиб от руки Кришны, он решил истребить весь его род. То есть Камса выдал замуж своих дочерей Асти и Прапти за самого могущественного правителя того времени. Наверное, он был счастлив этим, со своих дочерей, радовался, что они под хорошей защитой. Самая лучшая защита и высочайшее обеспечение. То есть самый лучший брак, наверное, в его глазах был. Но Камса был убит. Никто не ожидал этого. Никому такое в голову не могло прийти. Но убит он был только потому, что был врагом Кришны. Только поэтому. Ему было предопределено быть убитым Кришной. С материальной точки зрения это не было предвидено. Даже Камса пытался бороться с этим предсказанием всю свою жизнь. Надеялся, что сможет победить это предсказание, превзойти его. Как? Были предсказания браманов о битве на Курукшетре еще задолго до ее начала. Они предсказывали это Дритараштре и Дурьотхане, что он пострадает за это, что Пандавы победят. Все браманы говорили об этом. И он сомневался тоже в своей победе, в этой борьбе. Он делал злодеяния, но он не был слишком уверен, не был готов к войне. Почему? Потому что он сознавал, что он совершает злодеяния, а Пандавы нет. Зависть его усиливалась, обида увеличивалась на этой почве зависти, и он не мог остановить свои злые дела, но он сомневался все же в своем могуществе. Даже когда Пандавов отправили в лес, он сомневался, потому что новости приходили тревожные. Что Пандавы совершали аскезы, там получили небесное оружие от Шивы, от Индры. Они еще больше, более могущественные становятся. Ну, благодаря своей праведности, конечно, защиту полубогов получает. Поэтому Дурьотхана, он... Однажды он узнал, что Пандавы недалеко остановились от Хастинапура в лесах. Не так далеко. У одного красивого озера на берегах. Они с Шакуни и Карной затеяли интригу. И Дурьотхана сказал, что может быть, ну, лучше, вот какое счастье лучше, царство нет, богатство нет. Ну, к этому привыкаешь как-то вот. А вот что бы я хотел сделать, чтобы я на самом деле был бы счастлив, это унизить своих врагов. Показать им свое превосходство. Они тут недалеко как раз. Вот если бы мы... со всем своим царской роскошью, с меженами, с войском, с золотых колесницах, приехали бы туда и посмотрели бы на этих пандов, которые спят на земле. Вот мы бы как радовались, а как бы унизили, как бы нам было бы здорово, как праздник был бы вообще. Шакуни говорит, слушай, здорово. Карна говорит, да, хорошая идея вообще. Они ему тоже стали помогать, развивать, что как это будет здорово, наказать пандовов. Только вот... Дритараштра же не отпустит туда, мой отец. Он боится этих пандавов, знает, что они сильнее, даже в изгнании, их несправедливо же осудили. Они сейчас, их только если задеть, там будет инцидент точно. Он не отпустит же. Шакуни сказал, ну мы придумаем причину какую-то там, вот, знаете, стада, коров очень много наших. Ну и царь должен их как-то пересчитывать, метить там каждый год, наблюдать за стадами. Ну вот под предлогом, что метить стада, мы пойдем, пересчитаем стада. Там молодняка много, там бычков распределим, коров одновременно, там телочек, там разберемся с этим хозяйством. Вот, царь, он как раз вот эти дела делает. Они пошли Дритараштре и сказали, можно вот мы пойдем на прогулку в лес там? Погуляем там немножко. Что, куда вы собрались, спросил Дритараштра. Это вот то место, так там пандавы сейчас. Нет, 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 никакие пандавы, вы что. Ну, представьте, они пхимасены, и так он зол на тебя, Дрёдхана. Если вы там появитесь, и после еще изгнания, как вы их обыграли в кости, все знают, что вы это сделали несправедливо, греховно. Там точно не миновать какого-то инцидента. Вы начнете сражаться, еще побивать друг друга. Нет, туда вы, я от вас не отпущу. Тут Шакуни сказал, да, мы не за этим совсем. Мы даже не пойдем в ту сторону, мы обойдем их. Там много молодняка, коров, и мы должны там посчитать их. Ну, заодно просто отдохнем на воле, ну что. Устали во дворце. В общем, они уговорили Дритараштра, понимал, что они затеяли такой план, но малодушно согласился. Ну, тогда берите, он сказал, войско целое туда, для надежности. Они прям с большим войском туда отправились гулять. И Дурьотхана там расположился уже и послал небольшую группу воинов посмотреть там красивый берег озера, ну, место для палатки его. Он уже был как бы императором, по сути. Место императора занимал. Завладел Индропрастхой Пандава в столице, он же их в изгнание отправил. И все себе присвоил. Но он послал туда небольшую группу. И самое красивое место было на озере, прекрасное, как раз подходящее для отдыха. Было занято небожителями. С чего они тут взялись вообще? Что им тут не хватает на райских планетах вообще? Спустились на это озеро. Поют, танцуют, гуляют гандхарвы. А Дурьотхан сказал, если там кто-то будет, то скажите императору здесь, пусть они освободят это место. О, сказали, вы тут, ну, тут император, знаете, тут Дурьотхана, царь наш, император всей земли. Хочет здесь как раз расположиться, отдыхать, потом, пожалуйста, освободите место для императора. Гантарвы так надменно посмеялись над ними, сказали, передай своему слабоумному императору, что у нас другой царь, мы вообще не земные жители, у нас нет, и он нам не император вообще, кто он такой для нас? Твой Дурьотхана. Пусть гуляет им в другом месте. Ничего не оставалось делать, пришли к Дурьотхане и передали слово в слово, что сказали. Почувствовал, как его оскорбили. Не мог терпеть таких вещей. А он сказал, войску идите, прогоните их оттуда вообще любой ценой. Ну и там, в общем, война началась. В результате войны гатарвы пленили Дурьотхану, и Карна сбежал, что его колесницу просто по кускам растащили. Это отважные воины, гатарвы, оф! Ситхами обладают они, как танцуют, так и воюют. А танцуют они непревзойденно. И то есть, и даже Карна сбежал с поля боя, чтобы жизнь свою спасти. Колесницы их просто в щепки разнесли, эти золотые. А Дурьотхану в сетку посадили, связали его, как животное. И жен захватили всех, кто же там были, все гандхарвы, в плен. И оставшиеся кауравы, которые там еще бежать умели, добежали до пандавов, сказали, спасите нас, царь в плену вообще, большая проблема. Пхимасена сказал, зачем спасать, все нормально. Давно пора покончить с этим демоном. А ты что сказал, Пхима, что такое говоришь? Дхарма, забыл что ли? Мы сейчас его подданные. А подданные обязаны спасать императора, если он попадет в опасное положение. Так что иди, бери оружие. Я Джуни сказал, идите, все, старший брат, я. Я тут занят сейчас жертвоприношением, не могу идти, а вы четверо идите, спасайте. И пандавы тоже на своих колесницах выехали там. Оказывается, были еще колесницы там где-то. Вот. Стремительные, сияющие, в общем, как эти гандхарвы. Кауравы смотрели на все это, как полубоги спустились, пандавы, такие же. Четверо разогнали все войско, особенно Арджуна. Вплоть до того, что Читрасена сам уже, царь Гандхаров, появился, стал сражаться, а они друзья с Арджуной большие. Арджуна, ну что тут, ну ты не ранен, нет? Они поубивали всех этих Гандхаров, их, правда, потом жизнь восстановили, они же небожители после битвы. Они снова ожили там все, посмеялись там, похлопали по плечам, хорошие игры. А войско Дурьотханы потерпело урон серьезный. Вот, ну они с Арджуной обнялись, как Арджуна, ты не ранен, все нормально, да нет, а ты, да, я тоже в порядке, а что тут случилось? Но мы же тут не просто так. Индра узнал об этом замысле, знаешь, что задумал Дурьотхана? А хотели поглумиться над вами. Вот почему не здесь. Это прямо при Дурьотхане они обсуждали, связано. Вот этот негодяй. Все организовал. Говорит. Вот этот Шакунин с ним был, там Карна сбежал, вот они это все сделали. Они специально затеяли, чтобы вас унизить, порадоваться вашему изгнанию и показать свою роскошь, свою царственность. Ну, так или иначе, он же все равно же император, сказал Арджуна, наш долг защищать. Ну вот Индра нас сюда послал, как раз вот, чтобы защитить вас от этого. Вот мы схватились с ним. Ну, теперь ради нашей дружбы отпусти его, чтобы мы выполнили свой долг. И Дрёдхану развязали и бросили на землю просто. Со всеми другими. И радостно все, с песнями и танцами, катарвы ушли, пандавы тоже пошли в свое место там, тоже радостные. И Дрёдхана сказал, я обратно не поеду. Я здесь умру. Такая обида. Как все это все проявилось, все наши мотивы, все, пандавы узнали, и мы пришли с такими намерениями злыми, они нас тут еще спасли вообще, то есть унижен-то я оказался. Такого унижения представить не мог вообще себе. Не-не, я в Хастинапур даже не появлюсь на глаза никому. Выезжайте, Душасана, давай, езжай туда, Карна, Шакуни, Дритараштри, скажите, что я умираю здесь. Душасана упал в ноги, залил слезами стопы Дурьотханы, обнимал его, говорит, как так, я не приму царство без тебя, ты нам нужен. Шакуни тоже говорил, Карна говорил, никого не слушает. Все, расстелил там все, что нужно, лег, говорит, буду поститься, пока не придет смерть. Карна сказала, а что ты так обижен-то? Какая проблема? Ну, подданный, ну, император попадает в трудное положение, ну и что? Ну, подданный его спасают, это так всегда было. Ты что так расстроился-то? Ничего не работало. Все, он твердое намерение, и тут демоны заволновались на других планетах. И погодите, это же наш козырь, это Дрёдхана. Именно при его помощи мы захватим Землю и установим там свои законы вообще. Тут он отказывается от правления, тут он лежит, умирать собрался. Нет, они той же ночью быстро совершили ягью какую-то. Особую мистическую ягью, из которой вышла Критья, такая женщина, которая выполняет любые просьбы. Критья. Может сотворить все, что угодно. Доставь его сюда, к нам. Критья в мгновение ока с той планеты оказалась на земле, около Дрёдханы. Взяла его на руки и перенесла туда. Тему сказали, все уже предопределено. Мы вселимся в Пхишму, в Дрону, в Крипу. Они под влиянием наших демонов будут уничтожать на поле битвы Курукшетры всех подряд, без разбора. Потому что демоны вселятся в них. Мы твое тело создали, до твоего еще рождения этот проект сделали. Оно непобедимо практически, Дрёдхана. Предопределена твоя победа, потому что мы, демоны, мы вселимся сейчас во все эти, мы организуем, мы уже много организовали. Поэтому будь уверен в победе. Все предопределено, твоя победа на Курукшетре будет. У демонов тоже есть свои предсказатели. Вот браманы предсказали, и демоны предсказали. Какие же предсказания сбываются, интересно. У тоже есть свои пророки. Мы слышим, то конец света, то планета Нибиру, то коронавирус, то третье мировое правительство, все уже организовано, все это, все быть несчастью. Ничего не происходит. Так и предсказывают. Потому что есть предсказатели демоны, а есть предсказатели духовные люди. Ну и мы знаем, как разворачивались события на Курукшетре. Да, демонические силы уже были смешаны. Факт. Что запутался даже Бхишмадев. И Дрона запутался. И все были свои привязанности, они не могли распознать их. Дроначарья был привязан к сыну, поэтому оказался там. Бхишмадев был привязан к своим обетам, поэтому оказался там. И непонятно, как он оказался там, не мог понять сам. Говорит, судьба такова. Но когда они погибали от стрел, Кришна присутствовал на Курукшетре, они все очистились. Вот этого никто из демонов не предсказал. Никто не предсказал, что битва имеет еще духовное значение, и все живые существа, которые участвовали в этой битве, все очистятся и полностью освободятся от всех грехов, даже Дурьотхана. Неожиданный поворот судьбы. Дурьотхана хотел завладеть планетой, чтобы дать возможность управлять здесь демоном, а сам оказался в раю после битвы на Курукшетре. Чудеса какие-то происходят. Ну, потому что это было связано с Кришной. Поэтому это время непростое, мы видим, непростое в том смысле, что вот много бед предсказано, много бед происходит, и все же мы видим, что развивается цивилизация, сознание Кришны, духовность развивается стремительно при этом. Это не было предопределено предсказателями-материалистами. Ни один из них не предопределил явление Господа Чайтаньи. Ни один. Даже Чернобыль предвидели задолго до катастрофы. Ванга видела. Чернобыль, горькая трава. Там, говорит, несчастье будет. Все несчастья видят, счастья не видят. Удивительно. Одни несчастья видят. Счастья нет. Но у нас наоборот, золотой век называем это время. Начало золотого века, у нас другие предсказания. Мы следуем другим предсказаниям. И против этой воли золотого века Господа Чайтаньи не имеет власти ни Третье мировое правительство, ни 5G, ни коронавирус, ни какие другие события. Джарасандха стал усиленно готовиться к тому, чтобы повести на Матхуру свое бесчисленное войско, которая состояла из многих тысяч воинов на колесницах, конях и слонах, а также пеших ратников. Чтобы отомстить за смерть Камсы, Джарасандха собрал 13 больших фаланг. Эти полчища двинулись на столицу царей Яду, Матхуру, и окружили ее со всех сторон. Шри Кришна, игравший роль обычного человека, увидел, что громадная войско Джарасандхи в любую минуту может хлынуть на город. Подобно тому, как океан накатывается на берег, заметил он и то, что жители Матхуры объяты страхом. Тогда Господь стал думать о миссии, с которой пришел на землю, и о том, как найти выход из создавшегося положения. Поскольку он не собирался завоевывать царство Магадха, убивать царя Магадхи, Джарасандху было бессмысленно. Кришна явился, чтобы уменьшить непомерно большое население земли. Поэтому он решил воспользоваться возможностью уничтожить это огромное скопление людей, колесниц, слонов и лошадей. Непомерно большое население. Но мы не знаем статистику, сколько людей было в то время на земле. Столько, сколько мы не можем представить, что может поместиться на планете даже. Увидев войско Джарасандхи, он решил разбить его, чтобы Джарасандха вернулся назад и привел новую большую рать. Вот в чем был план Кришны. Две задачи. Разбить всю армию эту многочисленную с 13 акшаухини. Огромное количество. Уничтожить полностью. Но еще сделать так, чтобы Джарасандха снова собрал такую же армию и снова напал на Матхуру. Но эта задача непосильна для людей. Если разбивается вся армия, то уже противник второй раз так не наступает, конечно. Ну, во всяком случае, уж третий раз точно не наступит. А тут будет 18 раз это происходить. Пока Кришна размышлял об этом, с неба спустились две чудесные, украшенные флагами колесницы, с возницами, с оружием и всем необходимым для боя. Увидев перед собой эти колесницы, Кришна обратился к своему старшему брату Баларами, известному также под именем Санкаршана. Мой дорогой брат, о лучший среди ариев, ты повелитель вселенной и защитник рода Яду. Ядовы в смятении, им грозит гибелью, грозят воины Джарасандхи. Для защиты Ядова сюда прибыла не твоя колесница с оружием. Взойди же на нее и сокруши всех этих воинов. Сотри с лица земли несметные вражеские рати. Мы оба пришли в этот мир для того, чтобы уничтожить непомерно разросшиеся воинственные полчища, которые стали бременем для земли, и защитить добродетельных преданных. Сейчас нам представляется возможность осуществить свою миссию. То есть тогда было слишком много военных сил, воинов, такого кшатрийского толка людей. Они преобладали. Поэтому была ситуация очень опасная. Сейчас не преобладают кшатрии. Сейчас преобладают шудры. Поэтому ситуация по-другому должна решаться. Воспользуемся же ею. Так Кришна Баларама, потомки Дашархи, решили уничтожить 13 фаланг царя Джарасандхи. Облачившись в воинские доспехи, Кришна Баларама взошли на свои колесницы. Колесницы, в которую сел Кришна, правил Дарука. С небольшим войском оба брата выехали из Матхуры, трубя в раковины. Примечательно, что, хотя враги Кришны были куда более многочисленны, при звуках его раковины их сердца дрогнули. Когда Джарасандха увидел Балараму и Кришну, он почувствовал к ним некоторое сострадание, поскольку они приходились ему внуками. Обратившись к Кришне, он назвал его Пуруша-Адхама, самым низким среди людей. Во всех ведических писаниях Кришну называют Пурушатам, Пурушоттама, величайшим среди людей. Джарасандха не думал называть Кришну Пурушоттама. Однако великие мудрецы определяют истинное значение употребленного им слова Пуруша-Адама, как тот, перед кем меркнут все остальные. Можно так это слово позитивно понять. В сущности, сравняться с Верховным Господом и тем более превзойти его не мог никто. Здесь упоминалась раковина Кришны Баларамы, что сердца дрогнули всех воинов. Звук решает все. Поэтому и говорится, что именно побеждает добродетель, праведность. Через проповедь, на самом деле, через звук решается ситуация любая, в какую-то или иную сторону. Если есть трансцендентный звук, он непобедим. Как Шрила Прабхупада. Столько препятствий по всему миру, но его проповедь, его книги распространяются непреодолимо. Неважно, какое мнение у людей там или какие препятствия появляются. Все сильнее и сильнее становится трансцендентный звук. Это и есть как бы главный критерий. Но, а оружие уже это инструмент. Так или иначе, это инструмент, обычный инструмент. Джарасандха сказал, для меня будет позором сражаться с такими воинами, как Кришна Баларама. Поскольку Кришна убил Камсу, Джарасандха называл его не иначе, как убийцей собственных родственников. Камса тоже убил несколько своих племянников, но Джарасандха почему-то забыл об этом и возмущался тем, что Кришна убил Камсу, своего дядю по матери. Так ведут себя демоны. Они вообще не замечают, какие грехи они делают. Вообще не замечают. Не замечая недостатков ни у себя, ни у своих друзей, они видят их только у врагов. Джарасандха упрекнул Кришну и в том, что он даже не кшатрий. Кришна и в самом деле был не кшатрий, а вайшья, потому что его вырастил Махараджа Нанда. Вайшьев обычно называют гуптами, что также означает «скрытый». Кришна был сокрыт и выращен Махараджи Нандой. И также Расандха обвинил Кришну в том, что Кришна убил своего дядю по матери, и в том, что он даже не был кшатрием, в том, что возвращен он был скрытно. Поэтому Джарасандха считал для себя позором сражаться с Кришной. Тут мы видим, что Джарасандха следовал ведической культуре вот в этих суждениях. Он должен сражаться только с равными кшатрий. И Джарасандха был таким благородным воином, оценивал соперника и говорил: «Нет, вот ты не годишься, ты моложе меня, допустим, или слабее меня, чтобы с тобой сражаться». Как это было вот с Бхимасеной. Арджуна, Бхимасена и Кришна, когда пришли к Джарасандхе переодетыми уже позже, чтобы вызвать его на поединок, они переоделись в браманов. Джарасандха понял, что это не браманы постепенно. Вот, и Кришна уже раскрыл себя и сказал: «Я Кришна, сам твой вечный враг. Это Арджуна, это Бхимасена. Мы пришли вызвать тебя на поединок. Выбирай кого-то из нас». Джарасандха выбрал, говорит Кришна: «Так, ты сбежал с поля боя, трусливый. Позор для меня сражаться с тобой. Так, ты Арджуна младший, ты не годишься мне. Вот Бхимасена подойдет. Вот нормальный соперник, достойный». То есть вот так Джарасандха следовал ведической культуре. Был величайшим демоном при этом. Затем он обратился к Баларами и сказал: «Эй, Баларама, ты можешь тоже сражаться вместе с ним. Если у тебя хватит терпения, ты дождешься, пока тебя пронзит одна из моих стрел. Тогда ты непременно попадешь в рай». То есть позор сражаться с Кришной, но что? Вы вдвоем, может быть, составите какую-то достойную силу. Баларама вместе. Я один, вас двое, давай. Джарасандхе ответил Кришна: «О, царь, герои много не говорят. Они показывают всю доблесть на деле. Твоя же многоречивость свидетельствует о том, что ты знаешь, что тебе суждено погибнуть в предстоящем сражении». То есть много говоришь, значит, скоро умрешь. Так для воинов. Воины много не говорят, правда. Они неразговорчивые. Они говорят одно слово, два и все. Больше не повторяют. Раз человек не понял, оружие есть для этого. Долго объяснять не будут. Если долго объясняют, значит, слабый воин. Ты долго разговариваешь, он говорит, значит, ты слабый, скоро умрешь. Мы не желаем... Сегодняшние герои, они как раз много говорят, но ничего не делают. Мы не желаем больше тебя слушать, ибо известно, что слушать человека, который обречен на смерть или чем-то терзаем, пустое занятие. Ты уже вот-вот умрешь, что тебя слушать? Разговорился, а что толку? Сейчас ты просто умрешь и все. Какая цена твоим речам? Тогда Джарасандха велел своим воинам окружить Кришну со всех сторон, подобно тому, как облака и клубы пыли порой застилают солнце. Кришну, величайшее солнце, окружили бесчисленные воины Джарасандхи. Над колесницей Кришны развивался флаг с изображением Гаруды, а над колесницей Баларамы флаг с изображением пальм. Чтобы наблюдать за заходом этой чудесной битвы, женщины и девушки Матхуры поднялись на плоские крыши домов и дворцов и на городские ворота. Вся Матхура там была. Когда же колесница Кришны скрылась из виду, окруженная со всех сторон армией Джарасандхи, многие женщины от страха лишились чувств. Увидев, что он окружен, и его воины едва сдерживают натиск врага, Кришна тотчас взял в руки лук, который назывался Шаринга. Страшное оружие. Это оружие Вишну. Лук Шаринга. Выхватывая из колчана стрелы одну за другой, он клал их на тетиву и посылал в сторону врагов. С необыкновенной меткостью разили эти стрелы слонов, коней и пеших воинов Джарасандхи. Нескончаемый поток стрел, словно огненный шквал, сметал вражеские полчища. Под стрелами Кришны падали обезглавленные слоны, падали лошади с перебитыми шеями и рушились, разваливаясь колесницы вместе с флагами, воинами, колесничими. Оставшись без голов, без рук и ног, пали почти все пешие воины. Так были убиты многие тысячи слонов, лошадей и людей, и кровь их текла, пенясь, как бурная река. В этой реке плавали отсеченные людские руки, похожие на змей, и головы, напоминавшие черепах. Мертвые туши слонов высились, точно острова, а трупы лошадей походили на акул. Так по высшей воле текла эта огромная река крови, унося с собой останки воинов. Руки и ноги пеших воинов плавали, словно рыбы, их волосы были похожи на водоросли или мох, а луки напоминали речные волны. В водах этой реки, словно галька, сверкали бесчисленные драгоценные украшения убитых ратников и военачальников. Вот полезная картина для нас, чтобы понять, что я не это тело. Если мы знаем, что я не это тело, мы не будем бояться этих картин. Но наслаждаться тоже не будем. Будем восхищаться деяниями Кришны. Господь Баларама, известный также под именем Санкаршина, с такой доблестью сражался своей палицей, что река крови, созданная Кришной, вышла из берегов. Трусы с ужасом взирали на это страшное зрелище, а храбрецы громко восторгались ратными подвигами двух братьев. Хотя войско Джарасандхи было безбрежным, как океан, боевые подвиги Господа Кришны и Баларамы изменили ход сражения, превратив его в невиданное доселе кровавое побоище. А обычным людям трудно понять, как такое могло произойти. Но все становится ясным, если вспомнить, что это деяние Верховной Личности Бога, для которого нет ничего невозможного. Верховный Господь одной своей волей творит, поддерживает и уничтожает материальный космос. Ему совсем не трудно, сражаясь с врагами, уничтожить несметные полчища. Однако, поскольку Кришна и Баларама сражались с Джарасандхой в облике простых смертных, сражение не могло не вызывать изумления. Они были как обычные люди выглядели. Поэтому это было странно, как два воина уничтожили несметные такие полчища во главе с Джарасандхой, самым могущественным воином того времени. Они окружили весь город сплошь и рядом, все полностью, как океан вокруг острова. И там такая лилась кровь, никто такого не мог себе представить, что будет такое побоище. Не битва, а просто уничтожение. Они не успели даже расставить свои силы там как-то, организовать какое-то сражение, просто было уничтожение. И также говорится, что в конце Кали-юги Калки-аватар подобно нужно уничтожить все население планеты вообще. Трудно представить, что это такое будет. Один. Не знаю, как это представить. Мечом. Вооруженный каким-то мечом. Так описывается. Когда все воины Джарасандхи были перебиты, не в живых остался только он один, горе его не было предела. Шри Баларама тут же пленил его, подобно тому, как один могучий лев хватает другого. Он начал было связывать Джарасандху веревкой варуны и обычными веревками, но Господь Кришна, руководствуясь другим, более глубоким замыслом, попросил Господа Баларама не брать Джарасандху в плен и затем отпустил его. Джарасандха, славившийся своим геройством, чувствовал себя униженным. Он решил сложить с себя царский венец и поселиться в лесу, чтобы предаться медитации и суровой аскезе, подобно как Дурьотхана. Унижение воин чувствует, он не может больше сражаться. Как, знаете, опозорился. Как он сейчас снова придет, да, на поле битвы? На него посмотрят, посмеются, обсмеют его и потеряют уверенность. Но когда Джарасандха вместе с другими царями, своими друзьями, возвращался домой, те посоветовали ему не отказываться от царства, а собрать новые силы и в ближайшем будущем снова сразиться с Кришной. Друзья убедили его, что при обычных обстоятельствах он никогда не потерпел бы поражения от царя Яду. Просто на этот раз ему не повезло. Ну, так случается, ну не везение. Джарасандха, не расстраивайся. Это было невозможно, сам по сути. Твоя сила, армия, какое-то невезение. Друзья старались ободрить и поддержать Джарасандху. Безусловно, сказали они, Джарасандха сражался как герой, так что ему не следует воспринимать поражение слишком серьезно, ибо это всего лишь результат его прошлых грехов. Во всяком случае, сам он сражался безупречно. После того, как царь Магадхи лишился всего своего войска и был унижен тем, что его сначала взяли в плен, а потом отпустили на волю, ему оставалось одно – возвратиться в свое царство. Так Господь Кришна разгромил войско Джарасандхи, хотя армия Кришны была совсем крошечной по сравнению с огромными силами Джарасандхи. Она не понесла никаких потерь, тогда как все воины Джарасандхи были уничтожены. А тут мы остановимся. Эта история еще не закончилась. Не так-то просто было победить Джарасандху. Если Господь Кришна посылал буквально потоки стрел, говорится, как огненный вихрь, то когда Равана послал 14 тысяч ракшасов уничтожить Раму в лесу вместе с Лакшманом, Господь Рамачандра сказал Лакшману: так, ты оставайся с Ситой, охраняй ее. Вышел вперед. Там было 14 тысяч могущественных ракшасов. Ракшас сильнее человека. Вооруженные там дубинами, палицами, мечами, там, и трезубцами до зубов. В гневе все они встали перед ним, целая армия. Господь Рамачандра взял лук, стрелу одну. Пустил и всю армию одной стрелы положил. Но Кришна, видите, послал много стрел. Иначе было бы, ну, чересчур уже. Никто бы не поверил точно. Ладно, Рама, это было давно, миллион лет назад, что только там не бывает, да, в те времена можно поверить. Но чем ближе к нам, тем меньше мы верим в эти вещи. Уж сейчас точно это невозможно, мы скажем. Ну, поток стрел, ладно еще. Но вот как он поток стрел выпускал, тоже сложно понять, конечно. Возможно, мы разгадаем. Но уж слишком уже смешно одну стрелу пустить, и все. Слишком уже чересчур. Но в то время, когда Рамачандра пребывал на планете, некоторые люди обладали такими ситхами. Могли использовать тоже лук и стрелы и вот проявлять такие чудеса подобного рода. Но Рамачандра всех превосходил. Когда Сугрива увидел его, и он засомневался, что это великий воин. Вот когда Хануман увидел впервые Рамачандру и Лакшмана, он сразу понял, он как только увидел их походку, и взгляды, и движения, сразу понял, что эти два существа, два человека могут уничтожить всю планету без каких-то усилий. Сразу это увидел, сразу подошел, поклоны предложил и так далее, стал слугой Рамы. А Сугрива нет, он засомневался и сказал: ну, мне нужно убедиться, что ты сильный воин. Если ты хочешь со мной заключить союз, да, как ты мне поможешь? Я-то Сугрива, я сильный ванар, а ты просто человек. Что ты можешь? То у него был враг, его брат, который еще сильнее был, чем Сугрива. Ох. Докажи, что ты силен. Рамачандра не выглядел такой глыбой, знаете, мускулов, как Сугрива, который мог ломать горы, там, поднимать скалы, бросать их в море. Но он такое нежное тело, небольшого роста, красивый, изящный. Лук и стрела, улыбается, нежное такое тело. И Сугрива спросила, что ты можешь? Рамачандра взял стрелу, также без каких-то усилий тянул ее лук, без каких-то усилий, также нежно выпустил. Там было 7 деревьев тала, гигантские стволы такие были, гигантские деревья, старые, старые, старые. Они стали в ряд. Стрела насквозь пронзила все 7 деревьев тала. Сугрива. Я верю, что ты необычный человек. Так он доказал ему. Но это было что? Это было же не так уж много для Господа Рамачандры. Сугрива впечатлился. А Хануман сразу, когда увидел их, сразу понял, что это средоточие всего могущества. Покрытое красотой обманчивой. Итак, какие будут у нас вопросы?
Спасибо большое. Пока задают из чата клуба, хотел спросить, а вот это вот пхава кшатрия, как оно в духовном мире? Ведь там, ну, как бы, таких конфликтов нету, то члены убить, то крови. Как там она проявляется, нужна ли она там?
Зачем ее там проявлять, если для этого есть материальный мир? Они играют в материальном мире в эти игры. Кришна и Баларама. Зачем? Там никого убить невозможно. А здесь можно поубивать многих, и даже нужно. Вот, поэтому они приходят. Это игры для земным, материальной вселенной.
Еще хотел сказать, что сейчас есть мультфильмы, очень популярные среди молодежи. Наруто называется. И там тоже Шаринга называется. Самое мощное оружие Шаринга.
Шаринга?
Да.
Ну, они, значит, заимствовали это где-то из ветви.
Ручи можно обрести только у того, кто уже имеет ручи, или же собственная практика в сознании Кришны приведет к этому результату.
И то, и другое должно быть обязательно. Тот, у кого есть этот ручи, этот вкус святого имени, этот преданный укажет нам направление нашей садханы. Именно вот этот вкус указывает правильное направление, которое имеет этот преданный. Мы, общаясь с преданными, кто имеет ручи, мы будем в правильном направлении продвигаться. Если мы не будем получать это направление, духовное направление, ручи, то мы можем совершить ошибки. Не можем, а совершим ошибку. Нас может привлечь другое направление. Собственная слава, там, допустим, какие-то материальные плоды. Или знания великие, которые нас могут привлечь, отвлечь, или ситхи. Поэтому необходимо верное направление.
Нитай Мангала спрашивает, что есть смысл чего-либо? Смысл как философская категория. И что значит вложить смысл?
А смысл — это Кришна, абсолютная истина. Вот это и есть смысл всего. Смысл всего один. Это абсолют.
Что делать, если находясь в
Будде? И есть еще смысл относительный. Если смысл всего — это Кришна, то есть относительный смысл — это предназначение предметов, скажем, или каких-то воплощений. Предназначение. Например, мы видим горшок, вот, ставят в печь. А другую вещь в печь нельзя оставить. Ну, это смысл чисто практический, относительный. Предназначение называется. Поэтому у нас есть свое личное предназначение. Кто-то кшатрий, кто-то браман, кто-то шудра, кто-то вайшья. Это смысл предназначения наш. И есть высший смысл. Также для каждого из нас. Один. Один. Угу. Да?
Что делать, если, находясь в обществе материалистов, я начинаю думать, что духовное продвинутие других относительно? Находясь в обществе материалистов, человек думает, что он духовно продвинутее, нежели эти материалисты. Что делать с этим?
Проповедовать, если кто-то считает себя духовно продвинутым, он должен передавать знания, освобождаться от этого. То есть духовное знание, оно не накапливается. Накопительство — это материальная энергия, ее свойства. А духовное не накапливается, она протекает. Тогда она духовно, динамична или экстатична. Не присваивается, то есть нет необходимости, потому что поток бесконечный. А в материальном смысле именно другая концепция — накопительство.
Не хочется пропускать ни один вопрос. Что делать, если подросток в 16 лет влюбляется? Как в таком случае практиковать ему сознание Кришны? Ведь этот возраст брахмачари в ведической традиции не было принято заводить семью раньше, чем 25 лет. То есть как проповедовать молодому влюбленному?
А это не мешает духовной практике, если молодой человек влюбляется? Продолжает духовную практику? Какие проблемы? Я не понял вопроса. Почему это препятствие? Естественно, что молодые люди влюбляются. Это не препятствие для их развития. Так же, как потом они женятся, это тоже не препятствие. Почему-то преданные думают, что это все препятствие, это нужно как-то устранить, что молодые не влюблялись, потом не женились по любви вообще. Я не знаю, почему так преданные мыслят. Для молодого человека это не проблема. Это проблема для ванапрасти, что он влюбился в кого-то. Или для саньяси. И даже для семейного человека, который уже имеет жену, влюбиться в кого-то еще, это может быть проблемой. А для молодого человека это не проблема. И я не понимаю, как это мешает ему в духовной практике. Почему это должно мешать? Человек влюбился и все, и мантру больше не повторяет, или что, просад больше не ест, или что. Или на киртане больше не может участвовать. Непонятно, в чем проблема.
Доброе утро, мои поклоны. Как понимать историю из священных писаний о Адаме и Еве в круговороте всех юг? Ну, видимо, какую из очередных витков отчитывает Адам и Ева?
Как понимать эту историю?
Да, да, да. В круговороте юг.
А зачем ее понимать в круговороте юг?
Ну, видимо, с какого периода началось Адам и Ева? То есть это Сати юга, Трета юга. Какой они?
У меня нет такого календаря, не знаю. Не знаю. Если вы думаете, что это эти истории, которые описываются в шастрах, в Библии и в других источниках, исчерпывающие, вы ошибаетесь. Таких историй бесконечное множество неописанных. Это не для расследования дается нам, а для определенного примера конкретного обстоятельства, касающегося нас, вот живых людей сейчас. Только эти истории раскрываются, которые для нас необходимо знать. И гораздо большая часть знания, океан безграничный, не открыта нам, потому что мы просто запутаемся. Не упрощайте все это. Не только Адам и Ева. Читайте больше Пураны, Махабхараты, вы увидите там еще больше историй всевозможных вселенских. Не сводите все к какому-то одному моменту.
Нитай Мангала Прабху спрашивает, является ли проявлением майявады игнорирование своей материальной природы?
Майявада? Нет, майявада — это философия. Философия. И философия единства с Богом. Она приводит к тому, что человек мнит себя Богом. То есть в конечном итоге он сливается с Богом и как бы осознает, что он есть Бог. Это Исмаевада. Но чтобы достичь этого слияния, как бы, да, вот этого вот духовного такого вот соединения с Браманом, человек должен следовать принципам Варнашрама Дхармы, пока не достигнет саньясы. При этом ему предписано может поклоняться божествам и повторять Хари Кришна мантру, то есть следовать какой-то религиозной практике. Пока он не стал Богом, он это делает как средство слияния, для слияния. Навечно это не будет, он вечно заниматься этой деятельностью, служением. Он сольется и все, отбросит все остальные вещи. Поэтому пока он не принял саньясу, он еще не является стопроцентным майявади. В этом смысле слова, чтобы практиковать именно вот веданта сутру изучать, нужно принять саньясу. Тогда вы уже майявади как таковой, авторитетный майявади. До этого вы живете как обычный человек, следуете варнашрама дхарме, выполняете свои обязанности, у вас там семья, что там, что бы там ни было, пока не достигнете вот этого уровня. Только потом вы можете стать стопроцентным майявади. Так что это не такое легкое дело стать майявади настоящим. Нужно саньясу принять.
Ваша милость, чувства не приносят счастья, но они, как друзья Джарасанхи, уговаривают меня каждый раз, что я буду счастлив. Вот как обрести разум, чтобы отличить этих друзей и понять, что они все-таки враги?
Да, вот 18 раз нужно как минимум. 18 попыток, я думаю, на 19-ю попытку у нас, может быть, появится какой-то разум. Посмотрим.
Есть материальные цены. Понятно, например, карьера, пенсия, квартира и так далее. Но как можно почувствовать духовную цель, чтобы легче освобождаться от привязанностей?
Так, есть материальные цели, и как почувствовать духовную цель?
Да, то есть, если мы можем точно понять, вот мы достигли, квартира получена, у нас как бы чекпоинт, вот точно такая же точка достижения в духовном мире.
Материальная цель, она устанавливается обществом, стереотипами о обществе, какими-то стремлениями или планами, в основном планами. У нас было очень много планов вот, в моей жизни, наблюдая, как развивается материальное общество, в котором мы живем, с материальной точки зрения, всегда с планов начинается планирование. Вот. Это планирование показывают народу, также показывали. Когда вообще становилось советское вот государство, устанавливалось, планы были грандиозные. Нам показывали это в школах, в учебниках. Те грандиозные планы, что будут электростанции такие, потом будут космические корабли, потом будут такие вот города, такие вот будут институты, знаете, как в небо там, в пике там, как храмы какие-то величественные, такие вот учебные заведения будут. И что-то подобное даже делали, как МГУ, скажем, в Москве, да, этот институт, он так и построен, так величественно. Как Мухина создал там рабочие колхозницы, как этот полет в космос, вот эти вот такие скульптуры фантастические. Планировалось еще больше даже, круче, чем то, что создано было. Еще более грандиозные еще вещи планировали. Это были планы. И вот люди видели будущее таким образом, стремились к этим планам, будущее. Цель. Устанавливались общими планами, и они показывали, что мы хотим. Также есть духовное общество, и мы, общаясь с ними, тоже через них видим эту цель, о которой мы говорим, читаем в книгах, о духовных мирах, о возможностях души и тела, о самопознании. То есть мы тоже раскроем эту науку, и так цель устанавливается через знание и планировку, планирование, вернее. Поэтому мы получаем знания и планируем свою жизнь. Должным образом нам помогают шастры, через пройти через ашрамы, найти свою варну также для этого нужно. И вот цель поставить высокую, Кришну, заняться преданным служением, все связать с Кришной. И так мы знаем цель нашей Голока Вриндавана, духовный мир. Потому что я есть душа, я не тело. Я не из этого мира, и вот я должен перейти в свой духовный мир, уйти туда. Вот таким образом устанавливается все. Если знания недостаточно, то недостаточно будет и веры. Поэтому нужно изучать.
У нас есть крайний вопрос. Надеюсь, я правильно его задам. Что развивает вивека шакти? Способность разума различать одно от другого?
Вивека шакти, да, это способность различать. И вопрос в чем? Что?
Это, ну, так и способность разума различать одно от другого. То есть...
Вопрос в чем?
Так и спрашиваю, что развивает вивека шакти?
А, что развивать, как развивать? Шастры. Изучение шастр. Разум контролируется шастрами. То есть шастры — это неотъемлемая часть человеческой цивилизации. Не думайте, что когда-то шастр не было, потом их придумали люди. Нет, они были до людей еще. И когда зародилось человеческое общество, началась цивилизация, шастры сразу вкладывались одновременно с этим. Нет шастры, нет разума, нет человеческого общества. Будет возврат в животную форму жизни. Сейчас идет возврат в животную форму жизни у большинства людей планеты, потому что у них нет шастр, не руководствуются шастрами. Если человек не руководствуется шастрами, руководствуется чувствами тогда, органами чувств, и он возвращается к животному образу жизни. Поэтому человек связан с божественной культурой, и это Священное Писание прежде всего. Чувства контролируются умом, ум контролируется разумом, а разум — шастрами. Шастры передаются по гуру парампаре, ученической преемственности, обязательно. Вот это устройство цивилизованного общества людей. Без шастры, без парампары это невозможно. Наблюдайте, пожалуйста, историю планеты, вы всегда будете видеть явление пророков, регулярное, обязательно. Иначе общество не будет оставаться человеческим. Это станет обществом животных.
Ну, пока вы отвечали, еще один, если позволите, вопрос. Дмитрий Девашакар Говинда спрашивает. Гуру Махарадж, такой вопрос. Если преданный чувствует, что он уперся, как в потолок в духовной практике, что ему нужно сделать, чтобы преодолеть этот предел?
Нужно просто продолжать, ничего особенного. Не паникуйте. Не знаю, в чем паника. Если вы уперлись в стену, просто идите немножко в другую сторону. Да, движение ручья. Он тоже натыкается на препятствия, но он обходит их, видите, он гибкий. Научитесь жить. И да, это не будет такой ровной, гладкой дороги. Будут препятствия, не паникуйте, ничего страшного в этом нет. Все мы иногда упираемся в какое-то препятствие, ступенька, да? Мы же должны знать, что это ступенька, это не препятствие. Если подниметесь выше по вертикали, пойдете дальше, до новой ступеньки. Если вы привязаны, то вы не можете подняться на вертикали, и так вы будете вот постоянно чувствовать препятствия. Значит, если вы хотите двигаться вперед, это путь называется вайрагья, путь отречения, путь вертикального подъема. Горизонталь, вертикаль, горизонталь, вертикаль. Вот тут ваш разум понадобится.
Еще вопрос. Планируете ли вы в этом году поездки во Вриндаван?
В этом году поездка в Вриндаван, 21 год, так? Надо предсказания почитать, там, что будет у нас в 21 году, будет ли конец света или не будет, от этого будет зависеть. В какого числа будет конец света, может быть, я успею до конца света еще съездить в Вриндаван. Потому что после конца света, наверное, труднее будет передвигаться. Мы увидим. Вот, да, если как бы вот ситуация изменится, и снова все будет работать, да, цивилизация начнет снова работать, самолеты, если мы найдем еще деньги, после этого коллапса. Да, конечно, мы должны приехать в Вриндаван. И в Майяпур тоже. Я думаю, да. Все вопросы на сегодня? Спасибо большое. Здесь у нас вопросов не было в нашей аудитории. Про конец света ничего не хотите спросить?
Построил дом, все сделал, и смысла нету. Всегда же хочется добавить что-то, правильно? Что-то. А когда кончается вот это добавлять что-то, там смысл теряется уже от жизни, правильно? Это откуда вообще идет такое? Как это чувство называется, что созидание или что? Кто дает? Понятно, Кришна, да, ну кто, какая энергия?
Майя. Это майя.
Она хочет устроить, чтобы было все удобно, хорошо, красиво.
Майя, интересно. Есть же, вот называется имитация, подражение, да, подражает человек. При помощи имитации можно человека удивить, допустим. Это не настоящая вещь, но можно сымитировать. Прабхупада приводил пример собаки, лающей на улице. Когда собака лает на улице, никто не удивляется же. Просто проходит мимо, да и все. А если человек лает, как собака, очень похожая, они придут в цирк, заплатят деньги, будут смотреть и удивляться. Это имитация, это майя, иллюзия. Если мы посмотрим без иллюзий на мир, мы видим, что это комбинация материальных элементов, и все. Вот мы сидим, скажем, вот в этом помещении. Ну, красиво же. Архитектура, тут интерьер, все есть, все со вкусом подобрано. Но это комбинация материальных элементов. И все. Имитирующая духовную обстановку. Это имитация. Вот. На самом деле, мы не должны придавать ценность только потому, что это красиво сложено, ценность этому всему. Потому что красота эта воплощена была откуда-то через материальные элементы. Сами материальные элементы не имеют этой ценности. Воплощение имеет ценность. Вот воплощение – это реальность. А воплощенное уже существо – это иллюзия. Имитация при помощи материальных элементов. Сама красота нематериальна. Но мы ее не увидим, если не будет материальных элементов, инструмента, воспринимаемого нами. Что мы видим, кроме материи, мы ничего не видим, даже не всю материю видим. Поэтому мы используем материю, землю, там, бетон, то, что не привлекательно, но придаем ему форму, воплощаем. Воплощаем то, что у нас внутри должно быть, да, в душе. То есть все это духовное воплощается в материальное и напоминает нам. Это что-то красивое, что-то ценное напоминает нам. Именно напоминание. Потому что стоит нам только немножко отвлечься, и все, и напоминания нет. Обычно материальные элементы. Мы страдаем в красивом доме точно так же, как просто в степи. Разницы нет. Боль, наслаждение остались те же самые, что в хорошем доме, что в не очень хорошем доме, что с хорошей посудой мы едим, что с не очень хорошей посудой едим, пища та же самая, вкус тот же самый, язык тот же самый. Это все иллюзорно. О, какая вещь. Но если в эту красоту воплощается Кришна еще, мы признаем это реальностью. Храм, допустим. Это тоже иллюзия, тоже камень там, или кирпич, или бетон, или стекло, все эти материалы. Но поскольку туда воплощается Кришна, он не отличен от божества становится. Да, материальная форма божества на самом деле одухотворяется, когда Кришна входит туда. А же в этом теле есть душа, она становится настоящей ценностью, пока душа присутствует. Вот с духовной точки зрения есть смысл строить красивый храм. Поэтому традиция ведическая такова, что храмы роскошные строились. там мрамор, там, не знаю, золото используется, драгоценные металлы, древние храмы, они все такие. Они по стоимости, наверное, ну, это нужно быть миллиардером сейчас, чтобы построить такой храм, который в древности вот создавали и покрывали стены драгоценными камнями, еще выкладывали, инкрустировали. Такие убранства были. Но обычное жилье люди строили, соломенные хижины делали, или из глины. Они знали, это майя. А вот храм – это реальная вещь. Вот зачем нужен драгоценный камень? А вот чтобы храм украсить. Вот так. А это для Кришны, потому что это уже как бы реальная вещь становится в этом мире, проявление Бога, да? А все остальное это просто земля, вода, огонь, воздух, эфир, все. Больше ничего. Иллюзия, имитирующая что-то. Вот что форма человека имитирует, скажите? Имитирует Бога, по образу и подобию, потому что. Хочется почувствовать себя Богом, душа получает тело человека. Но также она может познать Бога в этом теле. Другой путь дается, два пути. Либо ты себя мнишь Богом, либо ты становишься слугой Бога. И в том, в другом случае помогает человеческая форма жизни в этом, способствует. Еще в большую иллюзию уйти, либо вернуться к реальности. Большую иллюзию означает, что я Бог в конечном итоге. Видите, у меня две руки, две ноги, у меня ноги, у меня разум, я могу творить, запускать спутники в небо. Могу извлекать знания, то есть я тут хозяин. И другой путь – стать слугой Бога. Потому что, познав себя, мы сможем также познать Бога по аналогии, связанно. Значит, иллюзия может продолжаться, даже когда человек получает вот эту форму жизни, разум. Такая иллюзия.
Мы как должны реагировать? Мы должны глаз на основу, чувство восхищаться вот этим чем-то? Это нормально? Создано что-то, цветок, что-то сделано, что-то построено. Это нормально вообще, если мы восхищаемся?
Когда Матхивендра Пури, он был послан своим божеством Гопал. Нашел божество Гопала, и там инсталляция была. Во Вриндаване большой был праздник многодневный. А потом божество сказало, мне жарко, я находился вот на солнце долгие годы, и жар у меня не сходит. Принеси мне малайского сандалового дерева. Сделай пасту, нанеси на мое тело. А это далеко. И там от Венрапури он ушел. Ушел искать этот сандал, дорогое дерево, это было непростое путешествие, но когда он пришел в храм Гопинатхи, в одном месте, помните, да? Его отвлекло внимание одна вещь. Он слышал об этом храме как уникальном, там был какой-то уникальный рецепт сладкого риса. Только там, во всем мире не было такого сладкого риса, только там готовили для Гопинатхи. Он подумал, если я попробую этот рис, я смогу рецепт этот понять и готовить то же самое для моего Гопала. Вот как это происходит. Вот какая красивая роза. О, это то, что мне нужно для алтаря, для Кришны. Связано должно быть. Все самые изумительные, говорит, проявления нужно сразу вспомнить Кришну. Связать с Кришной. Как? Предложить ему. Матхивендра Пури так, он даже сразу посмотрел на этот рис, еще не предложенный, Пуджари нес эти горшочки, он сразу посмотрел туда, подумал, вот мне нужно попробовать. Потом понял, что он поспешил с этими мыслями. Рис не был предложен еще. Он очень расстроился, что вот так он мог, да, вот. Он ушел сразу оттуда из храма, никто не понял, почему он ушел, только что он приходил туда, разговаривал с Пуджарием, расспрашивал подробно об этом сладком рисе, вот как он готовится. Пуджарь ему рассказывал, как эти вещи делаются. Тут вдруг посмотрел и исчез. не дождался, когда это будет предложено там и так далее. Угощение же будет. Он ушел. Посчитал, что он совершил апарадху. Не успел связать это с Кришной. Вот, с одной стороны думал о Кришне, с другой стороны, вот тут он совершил ошибку. Да, ловушка Майи была. Для него это выглядело так. И ушел в пустынное место. Это была базарная площадь, опустевшая к тому времени. Там уже продажа закончилась. И там, будучи парамахамсой, стал повторять мантру на четках долгое время. А Пуджари во сне увидел, божество его будет. Гопинат. Вставай, вставай, вставай. Возьми там, я горшочек риса припрятал. Своровал у тебя. Отнеси на базарную площадь, там Адхавендра есть такой преданный мой. Для него угощение от меня передай. Вот видите, какие игры начинаются. Если мы это пытаемся связать с Кришной, мы можем совершить ошибки какие-то при этом, может быть, что-то еще, но это уже лила, отношения. Господь отвечает. Мы участвуем в этих отношениях. Стоит нам подумать, что эти цветы предназначены для поклонения Кришне, мы вступаем уже в отношения. Уже вступаем в отношения. Если мы вот посадим цветы, будем вот такие делать гирлянды или украсим алтарь, все, уже начинаются отношения. Там в Майяпуре есть места, ну, поля, где высаживают горчицу, там и цветы выращивают для алтаря, для Радамадовы. И мы так ходили туда, мы не знали, что это за поля, и думали, о, какие тут цветы, какие тут горчицы и так далее. И хочется нам что-то взять, сорвать. Нам спокойно говорили, это для Рады Мадовой. Это его поле, вот его цветы. А, все понятно, все другое, совсем все по-другому становится. Удивительно все становится. Вы чувствуете, что вы как бы, ну, в духовном мире. Натурально вы чувствуете, что в духовном мире. Что и земля может быть духовной, и цветы могут быть духовными. Если это все Кришне принадлежит, для Кришны все, все становится духовным. Спасибо большое. Шри Прабхупада ки джай.